Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
К сожалению, сегодня внутри церкви нашли пристанище самые разнообразные учения. Во имя церкви и Христа совершаются такие дела, которые в действительности с именем нашего Спасителя не имеют ничего общего. Но враги Христа нашли прибежище и действуют даже внутри самой церкви. «Когда посеяно, — сказал Иисус о горчичном зерне, — оно всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие корни. Как мы уже упомянули, такой рост не является чем-то нормальным, естественным. Так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того же дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». Обратите внимание на его слова. Он сказал: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, читаем мы дальше, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Иисус, вероятно, очень устал за предыдущие дни, и поэтому, когда они начали переправляться по морю на другой берег, он уснул. Уснул так крепко, что когда начался шторм и лодку начало бросать из стороны в сторону, он продолжал спать. И спал он до тех пор, пока лодка, наконец, не оказалась почти наполненной водой. Тогда ученики будят его и говорят: «Учитель, неужели тебя не волнует, что мы погибаем?» И встав, читаем мы дальше, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Сначала он успокаивает ветер и волны, потом он успокаивает своих учеников и упрекает их за неверие. Почему он это сделал? Ведь лодка действительно была полна воды, и казалось, она вот-вот пойдет ко дну. Почему Иисус укоряет учеников за неверие? Но вспомните, что он сказал им ранее. Он сказал: «Переправимся на другую сторону». Иисус не сказал им: «Мы пойдем ко дну». Он сказал: «Переправимся на другую сторону». И если Иисус говорит «переправимся на другую сторону», то утонуть просто невозможно. Понимаете, это говорит сам Бог, а Его Слово всегда истинно. Он укорял своих учеников за маловерие. Немного раньше Он сказал им: «Замечайте, что слышите». Но они не замечали, они не слышали того, что Он говорил им подчас. И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Эта местность находится на восточном берегу Галилейского моря. Она расположена недалеко от того места, где начинаются Голландские высоты и Галаад. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Когда эта демоническая сила начинала управлять его жизнью, он получал сверхъестественную физическую силу. Его не могли удержать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Человек, одержимый нечистыми духами, — это ужасное зрелище. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Марк очень живо описывает нам все страдания этой души. увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. Но Иисус, как мы видим, не принимает поклонения от нечистых духов. И, вскричав громким голосом, этот несчастный сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. В Евангелии от Луки говорится, что они просили, чтобы он не посылал их в бездну. «Паслось же там при горе большое стадо свиней», — пишет Марк. «И просили его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Было бы неверно предполагать, что в этом человеке было 2000 бесов. Вероятнее всего, когда они вошли в некоторых из свиней, те свиньи взбесились, а остальные, как любые другие стадные животные, в панике последовали за ними, и все стадо бросилось в море. Вероятнее всего, когда бесы вошли в некоторых из этих свиней, те свиньи взбесились, а остальные, как любые другие стадные животные, в панике последовали за ними, и все стадо бросилось в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме. И устрашились. Перед ними сидел человек, которого прежде они не могли связать даже цепями. Это тот самый человек, который постоянно кричал и бился о камни. Его никто не мог остановить или удержать. Но вот теперь они увидели его спокойно сидящим, одетым и в здравом уме. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Они просили Христа: «Может быть, ты уйдешь отсюда? Уйди, пожалуйста, от нас». Подумайте о том, какими нечеловечными могут быть люди. Вместо того, чтобы поблагодарить его за то, что этот несчастный человек был исцелен и что ему была оказана такая помощь, они были огорчены потерей своих свиней. Они больше заботились о свиньях, чем о людях. Подобных людей мы можем видеть вокруг нас на каждом шагу. Этих людей не волнуют нужды других, особенно когда на карту поставлено их собственное благосостояние. Итак, они просили Иисуса, чтобы он оставил их и ушел из этой местности. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Этот человек стал живым свидетельством об Иисусе Христе. Он ходил по округе и рассказывал людям о тех великих делах, которые совершил Иисус. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Итак, они возвращаются в Капернаум. И вот к Иисусу в отчаянии прибегает Иаир, один из начальников синагоги. Обратите внимание, написано, что он усиленно просил, он умолял Иисуса, говоря: «Моя дочь при смерти». Наверное, самый легкий путь к сердцу человека лежит через его детей. Когда мы видим своих детей больными, страдающими, это действует на нас сильнее, чем что-либо еще. Представьте, каково было Иаиру видеть, как умирает его маленькая дочь. В Евангелии сказано, что ей было всего 12 лет. Также в другом Евангелии говорится, что она была единственной дочерью Иаира. В течение 12 лет эта девочка приносила в дом свет, радость и благословение, но теперь сердце ее отца было разбито. Было очевидно, что его дочь умирает, и ей ничем нельзя помочь, ничего нельзя сделать. У Иаира оставалась только одна надежда. Возможно, несколькими днями раньше он участвовал в споре, который разгорелся в синагоге в одну из суббот, когда туда пришел Иисус и исцелил человека с иссохшей рукой. Возможно, несколькими днями раньше Иаир участвовал в споре, который разгорелся в синагоге в одну из суббот, когда туда пришел Иисус и исцелил человека с высохшей рукой. Возможно, тогда Иаир даже выступал против нарушения субботы. Но теперь ему самому нужна была помощь, он был в отчаянии и вынужден был пойти против своих предрассудков в отношении Иисуса. Когда он нашел его, то увидел, что Иисус окружен огромной толпой людей, которые плотно обступили его и даже теснили его. Но отчаяние придало ему сил, он пробился сквозь толпу и оказался лицом к лицу с Иисусом, и вот теперь он умоляет его: «Пожалуйста, приди, моя дочь умирает, возложи на нее руки, и она будет исцелена». Он знал, что Иисус может исцелить даже человека, находящегося при смерти. Иисус, читаем мы дальше, пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. За ним следовала огромная толпа людей, которые давили и толкали и его, и друг друга. Одна женщина, продолжает Марк, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. У каждого из этих врачей, вероятно, был свой способ лечения, и она испробовала все способы. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Слово, которое у нас переведено как «прикоснулась», в более точном переводе с греческого обозначает «ухватилась». Она ухватилась за край его одежды. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Эта женщина сама установила момент применения своей веры. «Когда я прикоснусь к нему, я выздоровею», — сказала она. Кто-то недавно задал мне вопрос о том, в чем разница между тем, что описано в этом примере, и положительным исповеданием, которое сейчас проповедуется во многих церквях. Положительным исповеданием являлось бы то, если бы она, страдая от кровотечения, все время повторяла: «Я здорова! Я здорова!» В этом заключается учение культа христианской науки, саентологии. Согласно этому учению, она должна была бы исповедовать: «Я не больна, я совершенно здорова», хотя в действительности она истекала кровью и на самом деле была серьезно больна. Но эта женщина сказала: «Я знаю, что выздоровею тогда, когда прикоснусь к нему», и она действительно была исцелена. Это было реализацией ее веры. Ее вера проявилась в тот момент, когда она пришла к Иисусу и прикоснулась к Нему. Сказано, что она была больна 12 лет. По иудейским законам, пока она страдала кровотечением, даже ее собственный муж не мог прикоснуться к ней. Все, к чему она прикасалась, по закону считалось нечистым. Тот, к кому она прикасалась, также становился нечистым. Поэтому она не могла жить со своей семьей, она не могла готовить им еду, стирать одежду и так далее. Наконец, по иудейскому закону, пока она страдала кровотечением, она не имела права входить в место собрания для поклонения Богу. Она считалась нечистой. В течение всех этих 12 лет она жила в кромешной тьме. Иаир же, напротив, жил в том солнечном свете, который приносила в дом его дочь, его радость. Но теперь этот свет стал угасать. 12 лет жизни этой женщины прошли в изгнании, но у нее все еще оставался лучик света, надежда. «Я знаю», — говорила она в себе, — «что если я только прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Она просто почувствовала это исцеление в момент прикосновения к Иисусу. Случалось ли вам когда-нибудь переживать такое исцеление, когда вы чувствовали, что стали здоровы? Однажды меня попросили проповедовать в одной маленькой церкви. Наступило воскресенье, но когда я проснулся, я сразу же понял, что заболел. Тем не менее, я все-таки поднялся с постели и попытался подготовить проповедь, но чувствовал себя так ужасно, что не мог ни на чем сосредоточиться. Я не мог подготовить проповедь, я не мог ехать проповедовать, потому что я был серьезно болен. Я спустился вниз, разбудил своего сына и сказал ему: «Тебе сегодня придется проповедовать вместо меня, мне очень плохо, я не могу идти в церковь». Он сказал: «Хорошо, папа», вскочил с постели и тут же начал готовиться к проповеди. Он пошел в церковь и провел там первое служение. И, конечно же, он рассказал всем, что я болен и остался дома, что я не смог прийти по причине болезни. И вот верующие в церкви начали молиться за меня, чтобы Бог исцелил меня. И дома, лежа в постели, больной и совершенно разбитый, я вдруг почувствовал себя абсолютно здоровым. Я просто вскочил с постели. Жена спросила: «Что с тобой?» И я ответил ей: «Я не знаю, почему это случилось, но я исцелен». Я оделся, вышел из дома и смог провести в церкви второе и третье служение. Я просто почувствовал в своем теле это исцеление. Я знал, что оно произошло. Оно пришло совершенно неожиданно. Это было так чудесно. Я просто почувствовал, как Господь прикоснулся и исцелил меня. Также мне приходилось возлагать руки на ребенка, у которого была очень высокая температура. Мы со старейшинами молились за девочку, и моя рука лежала у нее на лбу. И вдруг я начал чувствовать, что жар оставляет ее. Я чувствовал, как ее лоб остывал по мере того, как мы молились. Ее мама буквально за пару минут до этого померила ей температуру. У нее было 39. И вот я сказал матери: «Я почувствовал, что температура у вашего ребенка понизилась». Она снова поставила ей градусник, и оказалось, что температура стала совершенно нормальной. Девочка была исцелена. И вот точно так же эта женщина, она тоже почувствовала исцеление. Она знала, что то, о чем она мечтала, произошло. Она чувствовала это исцеление внутри себя. Это удивительное ощущение, когда чувствуешь, как Бог прикасается к тебе. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Иными словами: «Иисус, да ты что, шутишь? Мы же в самом центре толпы, нас теснят со всех сторон, толкают, давят, а ты останавливаешься и спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе? Да ты что?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина прекрасно знала, что произошло. Иисус тоже знал об этом. И когда он спросил, кто прикоснулся ко мне, она, наверное, очень испугалась, потому что знала, что произошло. Но, наверное, почувствовала некоторое облегчение, когда услышала эти возражения учеников: «Господь, да ты, наверное, шутишь. Посмотри на толпу. Все прикасаются здесь друг к другу. Все теснят друг друга». Посмотрите еще раз на эту ситуацию. Вокруг Иисуса множество людей. И во всей этой толпе, которая окружает его, к нему прикасается только одна женщина. Знаете ли вы, что вы можете быть очень близко ко Христу, но так никогда и не прикоснуться к Нему? Вы можете стоять в этой толпе, вы можете стоять прямо посреди всего этого множества толкающихся, теснящих друг друга людей, но при этом так и не прикоснуться к Нему. Многие теснили Его, но прикоснулась к Нему одна единственная женщина. Между этими понятиями существует огромная разница — быть рядом с Иисусом и прикасаться к Нему. она прикоснулась к нему. Это было прикосновение веры, и оно принесло ей исцеление. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Многие люди, как мы уже читали и еще будем читать об этом, приходили к Иисусу, прикасались к Нему и получали исцеление. Об этом написано в 56 стихе 6 главы. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Однако случай с этой женщиной был единственным случаем, когда Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Интересно, ведь это происходило постоянно. Почему же именно сейчас он останавливается и спрашивает: «Кто прикоснулся ко мне?» Причем, обратите внимание, он делает это именно тогда, когда Иаир очень нуждается в его помощи, ведь его дочь умирает. Причина, по которой Иисус остановился, скорее всего, кроется в том, что он знал, что дочь Иаира уже умерла. И он знал, что вскоре к Иаиру придут посыльные и скажут ему: «Твоя дочь умерла, не утруждай учителя». И он знал, что вскоре к Иаиру придут посыльные из дома и скажут: «Твоя дочь умерла». Зная, какое горе вот-вот обрушится на плечи Иаира, когда он узнает о смерти своей дочери, Иисус сжалился над ним. Среди всех этих трудностей и плохих известий Иисус хотел дать ему надежду. И когда Иисус говорил этой женщине: «Будь здорова от болезни твоей», Иаир увидел силу Христа, проявившуюся в простом прикосновении к нему, которое принесло исцеление от болезни, продолжавшейся в течение 12 лет, всего того времени, когда он наслаждался общением со своей маленькой дочкой. Возможно, когда Иаир услышал горестное известие, он повернулся к Иисусу и сказал: «Господь, уже слишком поздно. Не беспокойся, тебе уже не нужно приходить ко мне». Но Иисус ответил ему: «Не бойся, только веруй». Он дал ему основание для веры. В этот час отчаяния он дал ему надежду. Иаир, возможно, сказал Иисусу в полном отчаянии: «Господи, уже слишком поздно, моей дочери уже ничто не поможет». Иаира охватило горе, отчаяние и безнадежность. Он так надеялся, что Иисус успеет прийти, чтобы прикоснуться к ней. «Я знаю», — говорил он в своем сердце, — «если он просто возложит на нее свою руку, она выздоровеет. Но теперь все кончено. Моя девочка, моя малышка умерла». Но Иисус говорит ему: «Не бойся, только веруй». И вот в этот момент Иисус останавливает толпу, которая следовала за ним, и говорит: «Все, останьтесь здесь, ждите здесь, я вернусь». С собой он взял только Петра, Иакова, Иоанна и отца девочки. Вместе они пошли дальше, вероятно, для того, чтобы поскорее добраться до дома. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. Обычаем тех дней было показывать свою большую любовь к умершим громким плачем. Чем громче вы плачете, тем сильнее это выражает вашу любовь и скорбь по умершему. В Израиле даже существовали профессиональные плакальщики. Это были люди, особо умелые в плаче. Их нанимали, чтобы вся округа могла узнать о вашем горе, о величине вашей утраты. Зачастую, когда человек был еще только близок ко смерти, плакальщики уже собирались в доме, чтобы в момент смерти разразиться громкими воплями и плачем по умершему, и тем самым оповестить всех в округе о случившейся трагедии. Поэтому неудивительно, что когда Иисус с учениками и Иаиром приближались к дому, то уже издалека они могли слышать звуки плача и рыданий. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И тут же траурный плач сменяется презрительными насмешками. «И смеялись над ним», — пишет Марк. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». Он сказал это на арамейском наречии. Вероятно, в этой семье постоянно говорили именно на нем. Вообще, чаще всего в обиходе Иисус, по всей видимости, пользовался греческим, но в этой семье говорили на арамейском. Поэтому-то Марк и поясняет здесь, что значили его слова. «Девица, тебе говорю, встань». В более точном переводе с арамейского слова «талифа куми» представляют собой очень нежное обращение. Иисус обращается к этой девочке с очень нежными, ласковыми словами. Смотря на маленькое неподвижное тельце 12-летней дочери Иаира, он ласково говорит ей: «Девочка, моя маленькая овечка, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Возникает вопрос: почему Иисус возвращает эту маленькую девочку в мир, полный страдания, горя и зла? Ведь быть с Отцом на небесах было бы несравнимо лучше, чем жить в этом мире со всеми его проблемами, болью и страданиями. Почему Господь снова возвращает ее в этот мир? Только из-за сострадания к тому горю, которое переживали ее родители. Это было сделано для них, а не для нее. Из-за них он вернул эту девочку обратно к жизни. Если бы дело касалось исключительно ее, то он, я уверен в этом, оставил бы ее в Царстве Божьем, где нет ни страданий, ни боли этого мира. Но ради ее родителей он вернул ее к жизни. Итак, мы с вами подошли к концу 5 главы Евангелия от Марка. Пусть Господь пребудет с вами, и пусть Он благословит вас. Пусть Он даст вам возможность увидеть плоды того семени, которое было посеяно в ваши сердца, и пусть Слово Его изменяет вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!